Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Медицинский городок». И мы сегодня продолжаем с вами беседы, посвященные заболеваниям, сезонным заболеваниям, возникающим в холодный период времени, зима. И после разговоров, посвященных гриппу, после бесед, посвященных воспалению легких, пневмонии, сегодняшнюю беседу я предлагаю посвятить синуситам и наиболее часто встречающейся форме синуситов. Речь пойдет о гайморите. Это, пожалуй, одна из наиболее часто встречающихся сезонных проблем, с которыми встречаются как врачи общей практики, так и лор-врачи. И после гриппа и пневмонии, пожалуй, иногда и даже опережает, гайморит встречается среди ведущих причин обращения к врачу, так как во многом гайморит, или как частная форма гайморита, или синусит, если говорить вообще, это болезнь, которая является осложнением простудных заболеваний, острых респираторных вирусных инфекций. Что такое вообще синусит? Но на самом деле существует 4 пары так называемых придаточных пазух носа, так называемые околоносовые синусы. Это полости, которые располагаются в костях черепа. Они выполняют определенную роль в участвующем в обонянии, в ситуации, когда они участвуют как верхние дыхательные пути, так и представители иммунной системы в обеззараживании воздуха, в его дезинфекции, в борьбе с инфекцией. Но вместе с тем, из-за того, что на них приходится еще и часть удара от простуды, они могут задерживать в себе инфекцию, могут давать воспаление, причем без врачебной медицинской помощи это воспаление, как правило, редко разрешается самостоятельно по некоторым анатомическим причинам, и в силу этого оно может давать осложнения. Самым грозным осложнением от синусита является, конечно же, гнойное осложнение с риском развития воспаления мозговых оболочек. Ну, понятно, что в силу анатомических особенностей это кости черепа, и любые очаги распространения инфекции, от них они чреваты поражением, воспалением центральной нервной системы. Итак, сами по себе синусы, их 4 пары. Это так называемая пазуха лобная, которая расположена в лобной кости. Но если вы посмотрите в зеркало или посмотрите там на фотографию там отвлеченного человека, то проекция его располагается как раз над надбровными дугами в нижней части, что называется, вот в обычном представлении лба. Вот в лобной кости здесь располагается одна из первых, вот, если говорить с анатомической точки зрения, лобных пазух, если рассматривать сверху вниз анатомические строения. Вторая, и которая наиболее часто воспаляется и наиболее с медицинской точки зрения часто дающая проблемы при наличии воспаления, гайморова пазуха, она располагается в верхней челюстной кости. Она наиболее крупная, она парная, и с точки зрения проекции на лицо человека она располагается по бокам, справа и слева, в бытовом понимании, от носа, наружной части носа, что говорят врачи, под глазницами. Именно локализация достаточно правильно помогает и определить воспаление той или иной пазухи, поэтому вот мы на некоторые анатомические особенности отвлекаемся. Третья – воздушная пазуха, то есть это своего рода полость в кости, это так называемая решетчатая пазуха, она, собственно, составляет часть решетчатого лабиринта, она располагается в решетчатой кости, располагается в верхней части, если говорить на прямой проекции лица человека, в верхней части так вот наружного носа, но анатомически она располагается в кости решетчатой, очень близко расположенной, если проецировать на лицо тело, к лобной пазухе. Есть еще и клиновидная пазуха, она располагается в клиновидной кости, в основании черепа, но воспаление ее, в общем, встречается, к счастью, редко на самом деле, только при каких-то сложных, осложненных ситуациях, но вместе с тем и она требует контроля, если речь идет о синусите. Вот эти костные полости, костные пазухи, которые содержатся в норме у человека, они участвуют в том числе и в воздухообмене, в подогреве воздуха, в некоторых функциях обоняния, то есть восприятие тех или иных чувствительных функций. В них располагается еще и ряд, как мы уже с вами поняли, защитных сил, иммуноопосредованных сил, собственно, организма, защищающих от проникновения инфекции. И, собственно, как происходит само по себе вот, воспаление, как происходит ситуация и почему возникают, собственно, эти синуситы. Основными причинами воспаления вот этих синусов, то есть лобного синуса, гайморового синусита, гайморита или этмоидита, то есть это уже по-медицински термины, говорящие о воспалении той или иной пазухи, возникает потому, что и основными причинами воспаления их являются вирусы. Вирусы вообще вызывают где-то порядка 8-9 случаев острого воспаления в синусовых пазухах. Типично этот процесс возникает на фоне острой респираторной вирусной инфекции или простуды. То есть, в общем-то, вот то, что мы с вами разбирали в предыдущих передачах, касаемо симптомов гриппа, симптомов простуды, это насморк, головная боль, температура, некоторые симптомы интоксикации, они, как правило, предшествуют развитию синусита. И через несколько дней, как правило, после острореспираторной вирусной инфекции, в силу того, что вирусы попадают через полость носа, а полость носа сообщается вот с этими пазухами костными, которые мы разбирали, вирусы могут попадать и в ткани этих полостей. А особенность этих полостей в том, что они, по сути, свои замкнуты, хоть они и сообщаются с слизистой носа, но вместе с тем проходы эти сообщающиеся недостаточно узкие. И при развитии воспаления, а воспаление – это всегда отек слизистой, это всегда ситуация, связанная с затруднением, скажем, прохождения каких-то узких проходов в тканях, это приводит к блокаде оттока секрета из этих пазух, и в частности из гайморовой пазухи, и это приводит к накоплению там секрета, то есть полость, она уже, как врачи говорят, не дренируется, она не освобождается. И накопившийся там секрет, он, если подвергается вторичному инфицированию, инфицированию микроорганизмами, инфицированию бактериями, то в этой ситуации возникает как раз вот гайморит, потому что сам по себе гайморит, хоть он и в подавляющем большинстве бывает вирусный, но склонность к хронизации, склонность к осложнению – и склонность к обострению, как правило, вызывают именно бактерии. Мы неоднократно с вами разбирали, в чем разница бактерий и вирусов. Вирус – это очень мелкий микроорганизм, он вообще микроорганизм внутриклеточный, он живет только в клетке. По сути своей, бактерия – это одноклеточный микроорганизм, он значительно больше, чем вирус. Она, в общем-то, создает колонии на тканях, она создает воспаление, то, что мы называем гнойное воспаление, то есть образование специфического секрета. Почему важно разделять вирусные и бактериальные причины того или иного заболевания, мы неоднократно с вами повторяли. Опять же, по одной простой причине, что на вирусы практически не действуют антибиотики, а антибиотики применяются исключительно для лечения бактериальной инфекции, именно вот острой. Бактериальный гайморит – это основное показание для применения антибиотиков, если происходит вот развитие там воспаления. Причем основными микроорганизмами, кстати сказать, их может быть разнообразный спектр, но чаще всего основными микроорганизмами, вызывающими острые воспаления, осложнение вирусного и, собственно, бактериального гайморита, являются стрептококки, гемофильная палочка и другие. И поэтому вот разнообразные причинные бактериальные агенты, разнообразная причина острого гайморита, она диктует и с точки зрения врачебной индивидуальный подбор, необходимость индивидуального подбора антибиотиков, что как раз не всегда соблюдается человеком, который однократно пролечился той или иной антибактериальным средством, и потом считает, что, собственно, это средство можно применять постоянно и рекомендует его окружающим. Почему достаточно часто говорится и настаивается на том, что самостоятельно применение антибиотиков, оно невозможно. Вообще антибиотики продаются только по рецепту, на самом деле, и, безусловно, даже если есть возможность у человека, собственно, там, в аптечке сохранились старые антибиотики, принимать их без консультации врача, эта ситуация крайне неправильная, и еще и ситуация, которая может привести к неблагоприятным последствиям, начиная с того, что человек неправильно может определить симптомы заболеваний, соответственно, неправильно начать лечиться и вызвать еще и резистентность, как говорят врачи, то есть сопротивляемость инфекции тем или иным антибактериальным препаратам. Поэтому антибиотики, все хорошо понимают, это средства врачебного применения, их нужно применять в особой ситуации, и исходя вот из той информации, которую мы с вами понимаем и получаем, что разные микроорганизмы могут вызывать одно и то же воспаление, безусловно, не следует заниматься самолечением, следует все-таки обратиться к врачу для того, чтобы правильно подобрать, собственно, терапию. Помимо вирусов, помимо бактерий, причиной острого воспаления синусовых пазух, гайморита в частности, ну и фронтита, и этмоидита, то есть других полостей, располагающихся в костях черепа человека, могут быть и грибки, причем в последнее время, к сожалению, грибковые гаймориты существенным образом растут. Это связано с большим распространением заболеваний, которые снижают иммунитет человека. Дело в том, что грибковая инфекция, она крайне редко возникает у человека с нормальным иммунитетом или даже с незначительно сниженным иммунитетом, можно сказать. Она, как правило, развивается уже при серьезном снижении иммунитета, при глубоком его нарушении. Это такие заболевания могут явиться основой грибковых поражений синусов. Это синдром приобретенного иммунодефицита СПИД, это онкологические заболевания, такие как лейкоз, онкология крови и сахарный диабет, в частности. Это тоже очень важно учитывать. Возвращаясь несколько к рассуждениям о том, что антибиотики, когда нужно принимать, и трудно об этом самому догадаться без врачебного приема, грибки как раз являются тоже аргументом в том плане, что, во-первых, на грибки антибиотики не действуют, и возникновение грибкового синусита и гайморита, в частности, оно не поддается лечению антибиотиками. Но вместе с тем грибки могут быть и осложнением антибиотикотерапии, когда человек нерационально, не вовремя, не в достаточной дозировке и не в соответствии с тем или иным бактериальным агентом применяет антибактериальные средства. Грибки могут наслоиться даже на первично-вирусный или бактериальный гайморит и дать осложнение. Это не повод, безусловно, просто так, знаете, заранее бояться антибиотиков, потому что, как правило, осложнений этих при правильном лечении практически не возникает, а вот при неправильном, к сожалению, это все встречается достаточно часто. Также следует отдельно выделить среди причин развития воспаления в синусовых пазухах, помимо инфекционных причин, к которым мы с вами отнесли вирусы, бактерии, грибки, еще и так называемый и аллергический синусит. Причем он также, к сожалению, в последнее время растет из-за, если так можно выразиться, широкого распространения практически пандемии аллергии. То есть аллергия становится все более и более распространена в популяции человека. Во многом это связано с тем, что человек контактирует все с большим и большим количеством различных химических материалов. Во многом это связано с ситуацией неблагоприятной экологической как таковой. Но во многом связано еще и с тем, что тяжелые аллергические реакции научились лечить, скажем, и если раньше была очень высокая смертность от аллергических заболеваний, скажем, у детей, когда не было возможности применять те или иные средства, сейчас, в общем, это все достаточно неплохо лечится, и поэтому, собственно, вот болезнь перешла из категории какой-то такой эксклюзивно значимой, и она распространяется и передается во многом по наследству. Каким образом аллергически возникает синусит? Если при инфекционном синусите, скажем, вирусы, бактерии или грибы, попадая в полость синуса, вызывает там воспаление, так называемое нейтрофильное, то есть воспаление, когда они тянут на себя нейтрофилы, то есть это клетки, борющиеся с этой инфекцией, и там образуется в результате этой борьбы, собственно, гной, то при аллергической реакции, попадая в эти полости, аллергены, то есть это вещества, которые вдыхает человек, пыльца растений или химические какие-то аллергены, они оседают в полостях, сообщающихся с носом в этих синусах, и организм уже выделяет другого рода клетки, так называемые эозинофилы, то есть он тоже старается бороться уже не с инфекцией, а с аллергенами как таковыми, то есть это могут быть, как мы сказали, или вещества пыльца растений, или пыль, или другие продукты обычной жизнедеятельности человека, с которым в быту он часто контактирует, и там возникает уже аллергическое воспаление. При аллергическом воспалении антибиотики вообще никак не помогают, хотя симптомы иногда бывают очень близкие, похожие на бактериальный синусит, на бактериальный гайморит. Это еще один из аргументов, который показывает, насколько при относительной простоте ситуация с синуситами бывает достаточно непростая и показывает, насколько вовремя и необходимо обратиться к специалисту, ну, ведущим специалистам, который занимается проблемой, которую мы сегодня с вами обсуждаем, это лор-врач. По течению и по остроте проявлений синуситы делят на острые, это воспаление пазухи, ну, в частности, гайморовой пазухи, острый гайморит, развивается в срок до 4 недель, когда, собственно, эти симптомы протекают вот в меньшей из указанных промежутков времени до месяца, то и впервые, то, как правило, это речь идет об остром синусите как таковой. Причем, как правило, это острые синуситы, они бактериальные или осложнение вирусного синусита. По сути своей, подострый синусит – это синусит, который развивается от 4 до 12 недель, то есть протекает более длительный период без лечения. Но хронический синусит – это синусит, который имеет периоды обострения и периоды затихания, периоды ремиссии, как говорят врачи. И, собственно, это уже хронический очаг инфекции, который требует несколько более комплексной терапии, серьезного подхода, в том числе и реабилитации, не просто назначение какой-то острой терапии, скажем, антибактериальных препаратов или препаратов, воздействующих на вирусы или грибки. Здесь требуется уже и ситуация реабилитации, санаторно-курортного лечения, в некоторых ситуациях физиотерапевтические методы, которые снижают риск обострения, они стимулируют местный иммунитет и лечат те или иные проблемы, которые могут лежать в основе, собственно, в основе синусита. Факторы риска синусита и гайморита, у кого они на самом деле возникают? Ну, к факторам риска относятся возраст, и в первую очередь речь идет о детском возрасте. Дело в том, что детский возраст, он характеризуется созреванием иммунной системы, то есть иммунная система она еще у детей достаточно восприимчива к огромному количеству инфекционных агентов, еще она не встречалась с инфекцией, она не выработала те или иные аспекты иммунной защиты. И поэтому вот сама по себе простуда любая, любая склонность к острым респираторным вирусным инфекциям у детей – это всегда еще и дополнительный фактор риска развития синусита. Особенностью также являются и возможные аномалии развития, которые у детей, собственно, могут присутствовать в рамках особенностей строения пазух и соединение пазух с носовой полостью как таковой. Помимо детского возраста, фактором риска развития синусита является и пожилой возраст. Ну, здесь обоснование пожилой возраст как фактор риска синусита и гайморита является то, что, к сожалению, уже с годами человек, как правило, редко становится все более и более здоровым, все более и более он накапливает те или иные хронические заболевания, и заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания легких, заболевания нарушения обмена сахара, диабета, и поэтому, безусловно, это влияет на общий иммунитет, влияет на восприимчивость человека как такового. Также к факторам риска развития синусита относятся ряд гастроэнтерологических заболеваний. В частности, речь идет о болезни, которую мы разбирали во время гастроэнтерологической школы. Это гастроэзофагальные рефлюксные болезни, или проще по-народному заболевание, которое основным проявлением которого является изжога. Дело в том, что хронический заброс кислого содержимого из желудка в пищевод, из пищевода в полость рта, то, что, собственно, сопровождается изжогой, это тоже ситуация, которая резко влияет на сопротивляемость организма, и в частности синусовых пазух, гайморовых пазух, сопротивляемости к инфекции, с которой она неизбежно встречается при контакте с окружающим воздухом. Помимо гастроэзофагальной рефлюксной болезни, к факторам риска относятся носовые полипы, ну, упоминаемый нами выше сахарный диабет, как заболевание, которое неизбежно приводит к определенному снижению иммунитета. Прием ряда препаратов, в частности глюкокортикостероидов, препараты, которые применяются при аутоиммунных заболеваниях, и ряд гормональных состояний, в частности, очень часто специалисты, занимающиеся этой проблемой, отмечают связь с гипотиреозом. Это понижение функции щитовидной железы, что тоже влияет определенным образом на иммунную сопротивляемость как таковую. Среди факторов, которые, скажем так, не всеми поддерживаются, но тоже достаточно часто упоминаются специалистами, можно отнести хронические воспалительные процессы стоматологические, то есть проблемы с зубами, хронические инфекционные процессы, они могут способствовать этой проблематике. Особенно это значимо для гайморита и для наличия хронических очагов инфекции в зубах, потому как гайморова пазуха, она непосредственно с верхней челюсти и с корнями зубов соседствует. И в зависимости от анатомических особенностей, иногда даже и сами по себе стоматологические манипуляции, хронические очаги инфекции, там они осложняются гайморитами как таковыми. К факторам риска синусита и гайморита некоторые специалисты относят также и некоторые погодные и некоторые экологические факторы, но загрязнение окружающей среды как один из факторов совершенно очевиден. Дело в том, что эпителии, которыми выстелены синусы и гайморовая пазуха, в частности, они имеют особенность, они имеют функцию удалять секрет, эвакуировать секрет, и загрязненный атмосферный воздух или, скажем, длительные изменения атмосферного давления, например, во время полета, плавания, то, что может блокировать отток из гайморовой пазухи, скажем, секрета, если говорить о гайморите, это приводит к дополнительным факторам блокады этой полости воздухоносной и, соответственно, риску развития там воспаления. Некоторые специалисты отмечают и повышенную восприимчивость у ряда людей к синуситу скажем, при контакте с распространенными в настоящее время в быту такими аппаратами, как кондиционеры, кондиционирование воздуха, особенно речь идет о несоблюдении техники безопасности и несоблюдении санитарных норм по очистке, собственно, кондиционеров, и загрязненный кондиционируемый воздух и длительная его циркуляция в помещении или неправильно подобранный микроклимат, скажем, избыточное переохлаждение или сухость, они также могут являться очень важным фактором развития гайморита. Ну и, безусловно, значимым, пожалуй, достойным, чтобы его отметили в самом начале, как одним из ведущих факторов, можно отметить сигаретный дым. Дело в том, что сам по себе сигаретный дым, он вообще повреждает или парализует способность эпителия очищаться от загрязненного воздуха, и таким образом это такой рукотворный фактор, это бытовая интоксикация, это вредная привычка, она еще имеет помимо и таких онкологических осложнений или осложнений, связанных с легкими и с рядом проблем желудочно-кишечного тракта, имеет еще и такую проблему, как риск развития синусита, воспаления костных пазух, воспаления гайморита, в частности, как такового. Основными симптомами воспаления синусовых пазух, основными симптомами гайморита является в первую очередь заложенность носа. Причем достаточно часто и типично отмечается, что у человека изменяется определенно тип голоса. То есть он, дело в том, что гайморовые пазухи, они своего рода определенно резонируют при разговоре человека, и когда они блокируются, когда там развивается воспаление, то заложенность носа – один из наиболее частых и типичных признаков, когда у человека изменяется определенная структура голоса как таковая. Заложенность, если в общих рамках можно сказать так. Вторым очень важным симптомом синусита, гайморита в частности, является выделение из носа различной интенсивности, причем они могут быть как прозрачные и мутные, вплоть до зеленых, когда уже речь идет о серьезном гнойном воспалении. Следующим симптомом синусита является головная боль. Совершенно очевидно, что располагаясь в области, если так говорить, проекции лица, и имея воспаление, и это воспаление, оно не дренируется, то эта боль иногда бывает достаточно выраженной, интенсивной, но немаловажно, в некоторых ситуациях удается выявить именно локализацию боли, то есть для воспаления фронтальных пазух, лобных пазух, это достаточно интенсивная боль в надбровных дугах, это такая лобная боль, при гайморите это боль в области верхней челюсти, соответственно, в других синусовых пазухах такая же локализация. Причем это может быть достаточно характерно, боль именно характерная с точки зрения типа, как давление в области лица, когда чувствует человек распирание, то есть боль распирающего характера, именно определенной локализации, хотя не всегда типично, четко локализацию можно определить из-за широкой радиации, широкого распространения боли. Менее специфическими симптомами являются кашель и першение в горле. Но это, скорее всего, симптомы, которые являются симптомами, скажем, острой респираторной вирусной инфекции, которая предшествует, как правило, гаймориту. Мы с вами определились и поняли, что чаще всего вирус – это первая волна, которая вызывает ослабление местного иммунитета, которая вызывает воспаление, а вслед за этой волной идет уже накопление воспалительного секрета, собственно, в пазухах. Помимо кашля или першения в горле, это может быть чихание, зуд в носу, причем эти симптомы, если они, скажем, связаны с определенной сезонностью, и связаны еще с аллергическими какими-то реакциями на кожу или другого характера, они, как правило, типичны для аллергического синусита, хотя не обязательно, но такая определенная особенность, она существует. Нередко люди отмечают снижение или отсутствие обоняния, то есть у них парализуется, собственно, этот орган чувств в силу того, что функция выполняется рядом пазух связанная вот с функцией обоняния. Нередко такие атипичные формы гайморита могут проявляться и масками других заболеваний. В частности, нередко люди с гайморитом приходят к стоматологу, потому что ощущают интенсивную зубную боль. Уже объясняли мы с вами, почему это возникает, потому как гайморова пазуха, это, она очень близко соседствует с корнями зубов, и воспаление может имитировать или даже давать и осложнения. Иногда даже это действительно зубная боль связана с воспалением, но иногда может просто имитировать зубную боль, а на самом деле это как таковой гайморит. И немаловажным являются, конечно, общие симптомы. Если гайморит острый, если он высокой степени интенсивности и бактериальный, гнойный, то, как правило, у человека присутствует лихорадка, причем это высокие достаточно температурные реакции, 38 и выше градусов, это повышенная утомляемость, это озноб, и это ситуации, связанные с общей интоксикацией, слабость, недомогание, повышенная утомляемость. Если систематизировать все симптомы синусита и гайморита в частности, то их можно так вот условно, компактно разделить на три основных. Первое – это местные симптомы, симптомы, связанные непосредственно с накоплением воспалительного секрета в полости. То есть это боль в области лица, в области головы, распирающего характера. Вторая группа симптомов – это симптомы, связанные с выпадением функций, в которых участвуют пазухи, в частности гайморова пазуха. Это, соответственно, нарушение обоняния и заложенность носа, изменение определенных характеристик голоса, когда человек, говорят, гнусавит, то есть у него не резонируют из-за воздуха те или иные голосовые функции. И третья группа симптомов – это симптомы общей интоксикации, лихорадка, слабость, недомогание. Если проводить, скажем, какую-то черту или, как говорят, дифференциальную диагностику с двумя наиболее часто встречающимися острыми инфекционными заболеваниями, которые мы с вами разобрали, гриппом и пневмонией, то при гриппе в первую очередь у человека симптомы общей интоксикации, резкая слабость, боль в мышцах, нарушение в тяжелых ситуациях сознания. То есть там ситуация общей интоксикации, она доминирует. И практически не присутствуют симптомы вот, местные, как таковые, с поражением пазух. При пневмонии первым и наиболее частым симптомом, конечно же, является симптом, связанный с поражением легких. Это одышка, утяжеление, чувство нехватка воздуха, ускорение частоты дыхательных движений и интоксикация в том числе. Ну, в общем, интоксикация, она присутствует при всех трех этих заболеваниях. Просто общая интоксикация, она при гриппе. При пневмонии поражаются легкие, возникает отдышка, а при гайморите возникают вот местные симптомы боли со стороны лица. Это вот такие, вот, если можно сказать, очень краткие, такие коротенькие элементы дифференциальной диагностики, выбора, собственно, заболеваний. Ну, это говорится не для того, чтобы, безусловно, можно было самостоятельно ставить диагноз. Я неоднократно в наших передачах призываю все-таки не о том, чтобы самостоятельно проводить лечение. Это самая главная возможность самостоятельно уже определить специфичность симптомов, характеристику симптомов и правильно выбрать специалиста, к которому нужно обратиться. Если вы затрудняетесь в симптомах, то, конечно же, первым специалистом и при пневмонии, и при гриппе, и при гайморите, который должен осмотреть и поставить диагноз, является терапевт, врач общей практики. Если говорить о том, когда диагноз уже установлен в сложных клинических случаях, то, конечно же, лечение гайморита и те манипуляции, которые иногда требуются для лечения, проводит лор-врач, это уже терапевт, соответственно, при подозрении на гайморит направляет на консультацию. При сложных случаях лечения и течения пневмонии в помощь терапевту, конечно же, придается пульмонолог, специалист, занимающийся болезнями легких. Ну, а, собственно, грипп, тяжелые формы, это уже в помощь терапевту, конечно же, придается инфекционист, если требуется, скажем, какая-то консультация, специализированное лечение или госпитализация как таковая. На первых этапах при всех трех этих сезонных заболеваниях терапевт – это тот специалист, с которого нужно начать, если вы затрудняетесь собственно, в определении симптомов как таковых. Очень важный момент, естественно, который волнует всех людей, это, собственно, особенности лечения и чем лечить сам по себе синусит, чем лечить сам по себе гайморит, в частности, как одна из проявлений синусита, то есть когда воспаляются гайморовые пазухи. Если, собственно, гайморит вирусный, то, как правило, он лечится в рамках острой респираторной вирусной инфекции в рамках общего заболевания. То есть это снятие интоксикации, обильное питье, обильная жидкость, которая помогала бы снимать интоксикацию организма. Это местные препараты, которые бы, если есть насморк, заложенность носа, так называемые сосудосуживающие в определенных дозах и по определенному сроку, потому что ими злоупотреблять нельзя. И препараты, снимающие симптомы, жаропонижающие, обезболивающие препараты, которые типично применяются при острой респираторной вирусной инфекции. Поэтому местные сосудосуживающие препараты, дезинтоксикация и обезболивающие, жаропонижающие препараты – вот три основных направления, которые в неосложненной форме острой респираторной вирусной инфекции применяются. Если же гайморит бактериальный, который является, как правило, второй волной после острой респираторной вирусной инфекции, если она недолечена или не пролечена, или по силу тех или иных ситуаций дала осложнение в виде гайморита, то, безусловно, при бактериальном гайморите основным аспектом лечения являются антибактериальные препараты. Среди антибактериальных препаратов огромное количество препаратов применяется, но нужно отметить, что старые препараты, которым долгие годы люди, скажем, пользовались, они практически неприменимы из-за того, что постоянно меняется спектр микроорганизмов, вызывающих заболевания. Скажем, среди простых пенициллинов, которые были популярны несколько там десятков лет назад, сейчас уже практически не применяются, они применяются в ограниченном количестве. Применяются так называемые пенициллины, защищенные специальными добавками, которые бы снижали резистентность микроорганизмов к пенициллинам как таковым. Применяются макролиды, группа препаратов, которые являются тоже антибиотиками современных поколений. Поэтому здесь, безусловно, нужна важная специальная консультация, но при осложненном гайморите, при гайморите бактериальном, антибиотики являются основой лечения. Без этого, к сожалению, вылечить, как правило, не удается. И если гайморит острый и по специальным рентгенологическим признакам он имеет те или иные осложнения, то применяется еще и прокол гайморовой пазухи, но ситуация, требующая медицинской определенной манипуляции, врачебной манипуляции, иногда люди этого боятся, но если есть показания, бояться этого не стоит. Процедура, в общем, достаточно несложная, она проводится в грамотных руках, в грамотных учреждениях без осложнения, достаточно легко, главное, что она спасает от того, что гайморит может дать внутричерепные осложнения. Если это аллергический гайморит, то гайморит лечится, соответственно, мерами, которые бы освобождали человека от контакта с аллергенами, то есть это если пищевая аллергия, то исключение тех или иных аллергических продуктов, если это аллергия, связанная с пыльцами растений, то это, соответственно, устранение контакта с пыльцой растений и применение противоаллергических препаратов, как антигистаминных, так и так называемых местных глюкокортикостероидных препаратов, которые местно снимают это аллергическое воспаление. Ну, я извиняюсь, еще забежал вперед несколько с лечением, хотя следовало бы очень важно отметить и вопрос диагностики. Диагностика гайморита осуществляется с помощью, во-первых, осмотра врача, когда лор-врач специальными инструментами осматривает доступные анатомические места. И очень важным моментом диагностики является, конечно, рентгенологическое исследование, а в последнее время считается более важным компьютерная томография или магнитно-резонансная томография, то есть исследования, которые позволяют в объемном виде представить реконструкцию тех или иных изменений, которые, собственно, Прига и Марития возникают как таковым. На этом вот, к сожалению, время у нас подошло к концу по вопросам гайморита и синусита. Если есть вопросы, то, пожалуйста, звоните нам и пишите, постараемся на них подробнее ответить. А я в конце зачитаю, у меня вот два коротких вопроса. Ну, один вопрос – это просьба рассказать о заболевании корь. Ну, обязательно мы такую передачу проведем. И второй вопрос – это Любовь Анатольевна спрашивает по посттравматическую гематому. Можно ли делать массаж? Нет, если кость еще не срослась, то массаж делать нецелесообразно, нельзя. Собственно, если уже произошло, если вам сняли гипс и кость восстановилась, то в медицинских учреждениях, только в опытных руках делать массаж, собственно, можно. Но саму по себе гематому бояться не следует. Она, к сожалению, очень часто сопровождает переломы, но не является каким-то фактором осложненного течения. На этом я нашу передачу заканчиваю и, как всегда, желаю вам бодрости духа, не болейте и храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Дорогие друзья, в течение 30 минут после выхода этой передачи в эфир, то есть примерно до 16 часов 30 минут, вы можете задать свои вопросы Игорю Борисовичу по телефону в нашей студии 278-96-41, 278-96-41. Все ваши вопросы мы передадим Игорю Борисовичу, и в следующей передаче, в следующий вторник, он обязательно на них ответит.